Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите!
Господи, милость Твоя да пребудет со всеми нами.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И, как всегда, с нами Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, раз в месяц мы, как вы знаете, выходим на передачу в прямой эфир. Выслушиваем ваши вопросы, на которые вы имеете возможность получить ответ сразу. Но не всегда мы вмещаемся в эти рамки одной передачи, поэтому сегодня мы предлагаем вам вопрос, который задала нам бабушка. И я думаю, что он также будет не только интересен многим радиослушателям, но и достоин отдельного разговора на отдельную передачу. Итак, бабушка говорит о том, что внук у нее взрослый, когда приходит в гости, то сразу открывает ноутбук и сидит с ним весь вечер. Вот такое общение. И она задает вопрос следующий психологу и священнику. Как установить контакт?
Ну, во-первых, конечно, надо поблагодарить бабушку за вопрос, потому что этот вопрос сейчас витает в воздухе, к сожалению, очень у многих и во многих семьях. И я начну вот не с этого, а немножко с другого. Некоторое время назад я смотрела программу, в которой показывали Португалию, где государство организовало специальные курсы обучения пожилых и престарелых компьютеру и интернету по просьбе самих стариков и старушек. И показывали, как они там пытаются обучиться компьютерам, интервью у них брали. И португальские бабушки и дедушки говорили, что да, сложновато, но надо. И вот почему надо. И один говорит: вы знаете, ко мне не приходит внук, потому что у меня нет компьютера. И когда, говорит, родители стали спрашивать, что ну почему ты к дедушке не ходишь, почему? А он говорит: а мне неинтересно, у него компьютера нет. И дед говорит: а я понял, что мне нужен компьютер, и я пошел учиться. То есть, если мы посмотрим на вот эту вот даже одну ситуацию, мы увидим несколько парадоксальность ее. То есть, вместо того, чтобы налупить внука и сказать, что ты должен ходить к дедушке, мы делаем обратно, мы идем на поводу ребенка, так получается. Обучение дедушке компьютера – это здорово, потому что это хорошо, это окно в мир. Но
к дедушке он пойдет или к компьютеру?
Вот, так вопрос-то в том, что если дедушка купит компьютер и научится общаться, так это будет ли вопрос общения с внуком? И вот эта программа в Португалии, про которую я говорю, обучение пожилых и престарелых, взаимодействие с компьютером и интернету, называется «Активная старость». И очень много сейчас, я вот сама, когда в Германии работала, в Голландии, я видела эти программы, когда компьютерные классы, в которых сидят люди, которым далеко за 70 и за 80, которые пытаются научиться, которые сидят потом в интернете, и нам говорили, что некоторые из них не только заводят друзей в интернете, но и даже вплоть до того, что находят работу. То есть, если посмотреть вот широко на вот эту проблему взаимодействия человека с компьютером, конечно, она кажется на первый взгляд вот такая надуманная. Действительно, лучше всего компьютер купить, и пусть внук к тебе приходит. Потом еще одна, это уже такая более наша ситуация. Некоторое время назад я брала такси, и таксист во время нашей поездки рассказал, что он очень переживает по поводу того, что у него есть 9-летний внук, который, когда к нему приходит, целый день сидит в компьютере. И мужчина говорит буквально то же самое, что португальские дедушки. Он говорит, что, вы знаете, когда я понял, что нам не о чем разговаривать, я вынужден был, вот сел, я, говорит, в прошлом когда-то технарь, я, говорит, сел, хотя мне это не надо, я не хотел это осваивать. Но я, говорит, сейчас тоже все эти игры, стрелялки, интернет. И совсем недавно, перед Новым годом, рассказывает одна моя знакомая. Я спросила, я говорю, где вы будете Новый год праздновать? Она говорит, мы к дочери поедем. Я говорю, а почему, вы же всю жизнь на вашей территории праздновали? Она говорит, а внуки отказываются, у нас нет компьютера, а дома компьютер. И им заняться-то нечем у нас, а там дома они будут сидеть, и мы вместе будем праздновать Новый год. И, наверное, каждый из вас может такой же предложить пакет таких же примерно примеров, которые говорят о том, что что-то такое произошло, шло не при взаимодействии компьютера с человеком. Мы с вами неоднократно эти программы делали, вопросы зависимости, да? То есть, да, здесь кроется вопрос зависимости, что ребенок, как наркоман, не может жить без компьютера, он приходит и вынужден с ним взаимодействовать так же, как и взрослый. А мне бы хотелось вот этот вопрос, и почему я говорю, что я благодарю эту женщину за такой вопрос, рассмотреть именно с другой стороны, со стороны общения. Посмотрите, есть ли возможность у ребенка другим способом взаимодействовать с бабушкой или с дедушкой, или в данном случае у этого внука. Но я думаю, что у этой бабушки еще не все потеряно, потому что он хотя бы к ней приходит в гости, так ведь? То есть и это уже хорошо, хотя он со своим ноутбуком. Те примеры, которые я привела, уже дети и ходить не хотят. Но здесь, мне кажется, нужно подумать, что же такое мы сделали с ребенком, что, приходя к нам домой, он не хочет видеть нас. То есть тело, вы понимаете, как получается? Тело присутствует у бабушки. А фактически мысли, эмоции и психика, она присутствует в общении совершенно с другими людьми. То есть первое, что надо подумать, это не обвинять этих детей и не говорить о том, что неправильно то, что он сидит в компьютере, а задать вопрос, а почему же настолько неинтересно я сама или я сам, что ребенок не находит никаких способов взаимодействия, кроме как физически присутствие тела на моем диване. Это первый вопрос, который я бы хотела вот обсудить. И второй вопрос, это, конечно, вопрос о специфике взаимодействия вот этих людей через компьютер с ребенком. Вы посмотрите, ведь он пришел, открыл компьютер, и бабушка принимает это как данность, я так понимаю, так ведь? Получается, что никакого воздействия на ребенка нет. То есть, наверное, я так думаю, что бабушка думает таким образом, что если она заставит внука закрыть компьютер, он что сделает?
Уйдет.
То есть мы не просто сломали детей, да, то есть мы не научили их особому способу взаимодействия с нами, но мы еще и потакаем им в этом. То есть получается, что мы создали проблему и боимся ее решать, боимся на нее смотреть и думаем, да-да-да, пусть он сидит только чтобы, знаете, поговорка русская, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. То есть мы вот в прямом буквальном смысле эту поговорку извращаем уже до безобразного состояния, и все вот эти вопросы о том, что ребенок приходит, кидается сразу компьютер. Очень много сейчас на консультировании вопросов, что ребенок отказывается делать уроки и садится за компьютер. Так вот, я хочу сказать, что несмотря на то, что колоссальное количество, конечно, этих детей, к сожалению, взрослых, это люди зависимые от компьютера и интернета, я все-таки предлагаю не упрощать эту ситуацию и не наклеивать ярлык на ребенка и говорить, что вот так вот все легко, вот он зависимый, давайте вы меня вылечите от зависимости. Буквально недавно звонила одна мне из слушательниц программ, которая просила принять на консультацию 15-летнего внука, который весь из себя, он там чемпион и то и сё, у него все прекрасно, но при всем при этом он ни с кем не общается, сесть в компьютеры. Он у нас наркоман. Так вот, господа, может быть, мы все-таки эту проблему с другой стороны посмотрим? Может быть, надо не ребенка таскать по психиатрам, психологам и наркологам, а может быть, посмотреть, во-первых, а, почему это произошло, и б, почему это происходит? Ведь давайте скажем честно, если не дай бог, но у нас отключится электричество и исчезнут компьютеры, наверное, каким-то образом мы сможем взаимодействовать. То есть, конечно, часть из этих детей или взрослых, которая больна интернет или компьютерозависима, понятно, что у них будет ломка там и так далее. Но я думаю, что основная масса тихо, мирно перейдет на определенный способ другое взаимодействие. И почему я так говорю? Потому что у нас уже была такая, например, ситуация несколько лет в Москве назад. Помните, когда в одном из районов Москвы отключили свет, и 3 дня там что-то взорвалась подстанция, была страшная жара, и 3 дня не было света. И те люди, которые привыкли, и там женщина пожилая давала интервью и кричала, что «Ой, я без сериалов, я не могла, я думала, что я с ума сойду». Первый день металась по квартире. Второй день вышла возле подъезда на лавочку, а третий день выяснилось, что очень много соседей вокруг оказывается. И когда свет включили, выяснилось, что люди уже подружились за эти 3 дня. То есть я так думаю, что если вдруг электричество отключится... Да, господа, я не призываю выбрасывать компьютеры, вы понимаете, и всех уходить в леса и жить в лесу. Я не про это. Я про то, то, что когда мы говорим, что эту ситуацию изменить нельзя, мы себе врем. Потому что, еще раз говорю, если свет выключится, так ведь эта ситуация изменится, и, наверное, так не будет. То есть уповать на то, что давайте мы сейчас вот с ребенком что-либо сделаем, и он отвернется от компьютера и с нами будет взаимодействовать, если мы будем продолжать быть ему неинтересным, наверное, это не об этом. И поэтому все-таки вот эти вопросы, когда что-то внедряется между нами во взаимодействии в каком-то вечном таком предметном порядке, я думаю, что это проблема очень высокого уровня. И более того, я скажу, ведь вопрос не в компьютере. Очень многие не хотят общаться с родственниками или родителями, потому что у них нет автомобиля, или нет еще чего-то, или у них нет красивой одежды. Как недавно один ребенок сказал: «Мне стыдно, я не хочу, чтобы мама ходила на собрание, мне стыдно, как она одета». Понимаете? То есть не надо рассматривать компьютер как некое такое удивительную сущность, которая вот что-то там с нами сделает. Это предмет, который внедряется в наши взаимоотношения, и который действительно сегодня, вот этот предметный мир, достаточно тяжело и сильно деформирует человеческие отношения. И поэтому я думаю, что в первую очередь необходимо взрослым задавать вот эти вопросы. Что мы сделали не так, и что мы продолжаем делать не так, и почему мы никаким образом ситуацию не меняем.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Очень полная картина, да, проблемы, батюшка, которые существуют на самом деле.
Ну да, действительно, эта проблема существует, и так же, как до этой проблемы существовали проблемы особого рода, и после этой проблемы тоже, думаю, будут существовать проблемы особого рода на компьютере. Надеюсь, все-таки развитие общества не завершается, и не с компьютера оно началось, и проблемы подобного характера, они возникали. И для того, чтобы с этой проблемой справляться, надо, чтобы общество осознало эту проблему во всех ее взаимосвязях. Сейчас пока, по большому счету, дальше от передового края, дальше медиков, психологов, священников, там, особо таких пострадавших семей, на эту проблему, может быть, так вот глобально никто не смотрит. Специалисты это видят, специалисты говорят, специалисты прогнозируют. Всем остальным пока еще вот эти перспективы будущие, они не вполне понятны. Что такого мы купили компьютером? Он нужен для учебы, он нужен для развития. Сейчас у всех компьютер. Если у нас нет компьютера, значит, мы какие-то люди на обочине научно-технического прогресса, мы какие-то неполноценные. Понятная позиция. Вот, и как не в первый раз уже, мы видим, как техника диктует общество. Нам нужно осознать масштаб проблемы и перспективы. Насколько долго будет продолжаться это осознание, насколько быстро развивается компьютерная технология, наверное, настолько быстро нужно и осознать, настолько быстро будет происходить это осознание. Но это осознание не всегда будет соседствовать с выработкой какого-то противодействия, потому что там вот противодействие алкоголизации, противодействие там наркоманизации, оно до сих пор не имеет эффективного решения. Каждый раз человек остается один на один со своей собственной проблемой. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому я бы наших радиослушателей, во-первых, вслед за Светланой Георгиевной хотел бы поблагодарить за поднятие этой проблемы, за этот самый вопрос. Но всех наших радиослушателей я бы призвал бы к тому, что ждать помощи откуда-то, от каких-то дядей, тетей невозможно. Надо прежде всего решить действительно проблему самим. Вот, и насколько мы полно, насколько мы конкретно эту проблему опишем, настолько и будет эффективное наше решение. Ну, а компьютер, поймите, иной раз это же явное такое явление, сущность такая, из области цивилизации протезов. Понимаете, компьютер предоставляет очень большие, неограниченные, ничем не сравнимые возможности общения. Человек, который, может быть, выглядит не как там Мэрилин Монро, там, не как Марчелло Мастрояни, там, или еще кто-нибудь там из киноидолов наших, он, выходя в чат, в общение под каким-то ником, он может принять на себя в одном случае одну маску, быть одним человеком, в другом случае другую маску. Он может быть иной раз и музыкантом, он иной раз может быть и певцом, в другом случае он может быть и писателем, и каждый раз он может рассчитывать на определенную аудиторию, то, что формальные средства информации ему не предоставляют. И люди, которые находят востребованность в этом виртуальном пространстве, они этим виртуальным пространством пленяются. Очень часто так, что безвозвратно. Иной раз возникает вопрос, с чего это начинается? С чего начинается? С того, что иной раз мы, взрослые, не имея сил, не имея времени, не имея возможности заниматься своими собственными детьми, сажаем их там в коляску, не знаю, в детскую кроватку, включаем телевизор, вот тебе, деточка, сменяющиеся картинки, вот тебе, деточка, виртуальный мир, ты, пожалуйста, сейчас пока только не ори, я пойду займусь более насущными проблемами. Вот он первый шаг, и этот первый шаг, когда мы подсаживаем ребенка на это виртуальное общение, многие люди, может быть, да, сейчас и не понимают, о чем речь идет. Люди, которые сейчас осознали проблему, которые действительно столкнулись с зависимостью компьютерной, игровой своих детей в полном объеме, вплоть до иного распада личности, они это, конечно, понимают. Но в любом случае, первый шаг делаем мы взрослые. Папы, мамы, бабушки, дедушки. Очень часто неумение общаться в реальной жизни, отсутствие навыков общения со своими сверстниками, человека просто-напросто вытесняет в эту самую виртуальную область. Человек может общаться на каком-то албанском языке со своими сверстниками, он получает от этого фан, то есть удовольствие, он в этом живет, даже находясь там, не знаю, на работе, там, на учебе, где-нибудь там в общественном транспорте. Иной раз он думает только о том, как бы вернуться домой и вернуться за компьютер. Иной раз даже находясь и на работе, и на учебе в общественном транспорте, благодаря там нашим технологиям, даже через телефон он может находиться в этом самом виртуальном общении. И человек, который пленен этим виртуальным общением, он, в общем-то, с одной стороны, получает то, чего не хватает человеку современному. Он получает востребованность, иной раз получает заинтересованность. Он участвует в живых обсуждениях, он иной раз бывает таким человеком уважаемым, востребованным в своем вот этом виртуальном сообществе. И поэтому то, что мы не привили ему, то, что мы не воспитали вкус к общению такому реальному, человек не имеет сверстников, с которыми ходит, я не знаю, там, на футбол, там, на хоккей, в кафе, там, на рыбалку, там, в походы в лес. Если он этого всего не имеет, этого всего не желает, и у него всего этого нет, у него остается одно единственное убежище, вот это самое виртуальное общение. Поэтому каждый раз, задавая вопрос, кто виноват, но прежде всего нужно поискать ответ в своей душе, что мы сделали для того, чтобы этого не было. Да, конечно, мы не знали, дорогие мои, мы не знали о том, что будет компьютер, но о том, что виртуальный мир существует, и жить в своих иллюзиях человеку иной раз бывает легче и увлекательнее, чем жить в реальном мире, мы об этом знали давно. Наркотики, игровая зависимость – это болезни, которые насчитывают не один десяток лет в опыте человечества. Поэтому и вот эти вот возможности, как можно преодолеть, так же, как преодолеваются любые другие несостыковки личностного общения. Вот вслед за Светланой Георгиевной подчеркнул, очень хорошо, что все-таки внук приходит. Вот, и бабушке, может быть, стоило бы подумать о том, как бы вот внука побольше в реальный мир вытаскивать. Внучок, вот, пожалуйста, дырку мне здесь в стене сделай. Пожалуйста, наоборот, заделай мне дырку в стене. Забей мне гвоздик вот сюда, вот в вот это место, я сюда вот повешу вот эту картиночку там, или горшочек с цветочками. Тут вот у меня половица трещит, скрипит, пожалуйста, там шурупчик заверни, или там еще что-нибудь. Знаете, вот это вот, может быть, момент трудового общения, там, когда можно подержать отвертку, подать молоточек, там, еще как-то там, друг за друга, по крайней мере, подержаться, давай я тебе помогу. Вот именно вот эти вот моменты, они могут быть, ну, как один из вариантов, как раз-таки переходом к реальному общению, если бабушка говорит именно о реальном общении. Там внук приходит для чего? Ну, для того, чтобы, наверное, его угостили. Я думаю, что бабушка тоже, наверное, готовится к этому угощению. Но можно же и по-другому это угощение обставить. Внучок, а давай вот я сегодня чуть-чуть припоздал, ты мне поможешь. Вот давай картошечку почистишь там или фарш провернешь через мясорубку. То есть в любом случае, понимаете, это через какую-то деятельность должно быть, через реальную деятельность. Это ту деятельность, которая из другого мира, не из виртуального, а через реальную деятельность. Вот и мне кажется, такие вот возможности, хоть они и ограничены, хоть они и не позволяют говорить об абсолютном результате, все-таки они позволяют каким-то образом расширить наше общение, расширить общение, то есть соприкосновение не только наших пространств личных, но и душ в реальном каком-то деловом общении.
Я могу здесь добавить, дело в том, что если мы посмотрим на психологические исследования, вот, например, людей, сидящих в сети, и вообще процессы развития цивилизации, то сегодня и психологи, и социологи, и те, кто занимается программированием компьютерным, те, кто занимается созданием искусственного интеллекта, кстати, уже создан такой компьютер, мы знаем, что вот он выиграл у человека уже в шахматы, и говорят, что через 5-7 лет будет особая структура мозга компьютера, что, наверное, многие действия он у человека сможет сможет перенять. И вот эти люди, которые занимаются изучением взаимодействия человека с компьютером и человека внутри компьютера, они говорят о том, что сегодня в мире создается новое биологическое, подчеркну, биологическое такое существо, которое называется единый мозг. И дело здесь заключается в том, что исчезает человека-единица как таковая. Посмотрите, Ломоносов, например, сидел у себя в лаборатории, чего-то там делал, сделал открытие, да, ну или какой-то любой другой человек. И для того, чтобы донести, то есть это было его открытие, для того, чтобы донести это до людей, он должен был напечатать книгу, эту книгу должны были распространить, потом кто-то ее должен был почитать, потом взять и этот опыт повторить или на него сослаться. Что происходит сегодня? Сегодня очень многие лаборатории мира во всех областях деятельности подсоединены вот к этому единому информационному пространству и выкладывают данные еще не завершившихся экспериментов для того, чтобы любой другой человек, который занимается этой проблемой, мог взять эту как бы уже частично решенную задачу и использовать в своей деятельности. И в результате получается, что сегодня исчезает ценность так называемого вот индивидуального творчества и возникает коллективное. Именно поэтому, если мы посмотрим сегодня многие публикации научные, то там нет фамилии там Петров, Иванов или Джон Смит, а там есть лаборатория университета такого-то, лаборатория университета такого-то, потому что сегодня отделить человека от вот его мозговую деятельность от многих других невозможно. Именно потому, что, как вот еще раз говорю, многие исследователи говорят, что через компьютер формируется такой вот новый огромный нейронный мозг. И человек, подключенный к компьютеру, это новая сущность. У нас сейчас есть новое направление, которое называется трансгуманизм. Это направление... Как бы к нему ни относиться, плохое оно или хорошее, это направление, которое начинает занимать умы все большего и большего количества людей, которое говорит о том, что человек должен быть бессмертен с помощью технологий. То есть вот эти вопросы о том, что рано или поздно научатся перекачивать мозг человека вот каким-то образом, его имеется в виду не физическую сущность, это уже не вопрос, а вопрос памяти, вопрос ощущений, восприятия, то есть как бы личность переносить как голограмму. И если мы посмотрим вот сейчас перспективы, то говорят, что там через 20, 30, 40 лет это будет возможно. И тогда, если мы можем брать человека как личность, то есть его вот эти вот воспоминания, какую-то дружбу, отношение к каким-то людям и изымать, то мы можем переносить это на, в принципе, любой объект. Будь ли это робот, будь ли это другой человек, будь ли это какой-то носитель. И эти люди говорят, что человек сможет жить и в виде там какой-нибудь гелиевой пластинки взаимодействия с другими людьми. То есть вот это сейчас в интернете достаточно так широко обсуждается. Это целое направление, в принципе, научное, потому что оно имеет под собой как раз вот это изучение специфики взаимодействия сознания человека с ней, там, с нейронами и так далее. И поэтому почему вот я хочу закончить программу именно вот этими такими глобальными вещами? Дело в том, что надо очень хорошо понимать, что не все так просто. И то, что мы сегодня видим, отрыв детей от взрослых, взаимодействие детей внутри собственных каких-то вот таких виртуальных пространств, очень часто мы принимаем это за... технологизацию. Вот посмотрите, человек сначала ходил пешком, потом он начал скакать на лошади, потом он изобрел колесо, сделал телегу, потом, в принципе, чем телега отличается от машины? Ничем. Он взял и пересел на машину, потом он пересел на самолет. Вот если мы посмотрим, в принципе, все это одного порядка, то есть это просто предмет, который помогает человеку жить, так ведь? Даже самолет, даже ракета. Но если мы посмотрим на компьютер, то это уже не предмет, который помогает человеку, а это другой иной способ проживания. Потому что, когда я еду на машине, что я делаю? Я на машине от своего дома еду там Петру Ивановичу, так ведь? Я сажусь на самолет для чего? Для того, чтобы на самолете перелететь быстрее расстояние, для того, чтобы что-то сделать в другом месте. То есть, в принципе, если мы так посмотрим, ничего не изменяется. Это просто техника, которая помогает нам что-то делать быстрее, выше и сильнее. Если мы посмотрим на компьютерное взаимодействие, то мы увидим, что здесь глубочайшая глубина. Человек никуда не едет, ни с кем не взаимодействует, и при этом какими-то внутренними своими сущностями, например, в виде там зрения или перебирания пальцами на клавиатуре, он взаимодействует с другим. Вот в чем вопрос. То есть начинает использоваться те части человека, которые в обычной такой, вот еще раз говорю, жизни, там все эти машины производства и так далее, никогда не участвовала. Чем это нам, ну не хочу слово грозит, а чем это нам Что это нам даст в будущем, мы не знаем. Но факт того, что надо понимать, что это как раз замена человеческому взаимодействию, мы должны. Потому что, еще раз говорю, если вы даже не будете обладать какими-то особыми познаниями в компьютерной технике или в чем-то, понять, что это предмет или сущность или явление, которое деструктурирует наши взаимоотношения, я думаю, может любой человек. Еще раз говорю, что когда компьютеры появились или телевидение появилось, мы думали о том, что это просто такой же способ, какой-то один еще и предмет, да? Оказалось, что этот предмет настолько изменил наше межличностное отношение, что сегодня мы, к сожалению, здесь я точно говорю, к сожалению, можем констатировать о создании новой общности, как бы взаимодействия людей. Ну и еще пару слов по поводу телевидения. Вы посмотрите, о чем сегодня молодые люди говорят? Ты придешь ко мне, ну, например, свидание, приходи ко мне, мы посмотрим DVD. Приходи ко мне, я скачал новый фильм. Вы понимаете? То есть даже без компьютера есть огромное количество наших взаимодействий. То есть люди приходят друг к другу в гости, садятся и усаживаются в экран. То есть фактически они не взаимодействуют друг с другом, они взаимодействуют через что-то. То есть есть что-то, что внедряется в их взаимодействие. И фактически, еще раз говорю, да, может быть создание какого-то нового способа взаимодействия. То есть не ты да я, да мы с тобой, а мы через телевизор. То есть люди смотрят в процессе этого смотрения, обсуждают что-то, и в процессе этого обсуждения якобы как бы общаются. То есть все время стоит кто-то между ними. И, ну, я думаю, многие господа слушатели соглашаются, что многие наши праздники в это превращаются. Что делают люди на Новый год? Смотрят программы. Ведь если эти программы в таком количестве делают, и актеры там поют и пляшут, на что рассчитано? Наверное, на то, что человек, сидя за столом, вместо того, чтобы разговаривать, смотрят телевизор. И многие, вот согласитесь, да, когда приходят после Нового года на работу, друг у друга спрашивают, ну что, на Новый год то-то смотрели? Вы то-то смотрели? То есть фактически вместо празднования Нового года получается, что люди проводят свое время в телевизоре и сидят. То есть понятно, да, вот эта вот идея как бы такого коллективного, можно сказать, разума, коллективного существования. То есть мы исчезаем как индивидуальность. И об этом тоже, вот если вы начнете какие-то исследования читать, да, об этом говорят, что человеческая индивидуальность, вот такая лично созданная, она теряется в этом мире. Мы представляем из себя, становимся, ну там, что-то в виде муравьев или пчел. Даже наши дома, посмотрите, да, вот эти вот огромные соты, где каждый человек... Давайте скажем честно, является ли человек индивидуальностью, проживая в многоквартирном доме? Нет. Почему? Потому что вода одна на всех, потому что свет один на всех, потому что канализация одна на всех. И фактически сказать, что я живу автономно в своей квартире, особенно если наверху там соседи что-либо делают, включают музыку, или как у меня сейчас у соседей ребенок пошел, вот, начал ходить, и все, что он роняет, швыряет и кидает, все это слышу. У меня нет индивидуального существования. То есть если мы внимательно на это посмотрим, окажется, что это тихо-тихо в нашу жизнь входит давно. Другое дело, что мы на это не обращаем внимания и начинаем обращать только тогда, когда вот этот ужас, приходящий внук или не приходящий, к сожалению, внук, общается с компьютером больше. И поэтому, господа, я думаю, что не надо бояться, не надо ужасаться, надо просто понимать, что это, как всегда говорят, врага надо знать в лицо. И поэтому я думаю, что понимать, что вот за такими простыми вещами кроется огромный соблазн, потому что все-таки быть кем-то или быть кем-то из, наверное, легче и проще. Именно поэтому быть личностью или быть членом толпы, все говорят об этом, да, что легче, когда человек в толпе. То есть я думаю, что здесь нас подстерегает вот эта вот действительно особенность желания человека все время делать себе лучше и легче. Потому что если бы компьютер или телевизор не нам не способствовал нашему расслаблению, легкости, то, наверное, он бы в нашу жизнь так легко не вошел. То есть мы сами тихо-тихо идем в эту сторону, да, как зомбированные, потому что нам это приятно. Потому что, например, делать зарядку по утрам, да, или кушать хорошую пищу, на это не все поддаются. Хотя это тоже приносит человеку очень большое удовольствие, но через что? Через труд и через какие-то усилия. А вот это усилие не приносит. И поэтому я думаю, что все программы, которые у нас были про телевидение, про компьютер, вот надо все-таки задумываться, что это какая-то достаточно сильная, огромная такая большая картинка, в которой мы, к сожалению, в своей семье видим только маленькую часть.
Светлана Георгиевна, после вашего такого красочного резюме, мне кажется, обязательно надо передать слово еще раз батюшке, потому что тут очень важен духовный аспект.
Ну что же, Светлана Георгиевна, в общем-то, правильно расставила акценты. Я, например, тоже настороженно отношусь к перспективам бессмертия во имя машины. Угу. Не отказа от бессмертия, там, во имя Бога у нас. Допустим, в Священном Писании мы встречаем такой пример, когда именно бессмертием человек был наказан. Человек, оторвавшийся от Бога, человек, нарушивший законы, человек, совершивший преступление. Если человек, допустим, освобожден от моральных, нравственных, духовных каких-то правил, норм поведения, представьте себе, что вот эта бессмертная сущность, копящий вот этот самый греховный груз, к чему в конце концов он придет. Поэтому, естественно, что вот это вот стремление помимо Бога обрести бессмертие и бесконечную жизнь без проблем, как Светлана Георгиевна сказала, облегченную такую, действительно, мы выбираем то, что легче, но легче подниматься или падать. Для того, чтобы падать, конечно, никаких усилий можно не прикладывать. Для того, чтобы подниматься, постоянно нужно прикладывать усилия. Вот и поэтому, конечно, каждый раз, оборачиваясь назад, мы видим какие-то такие вот примеры. У нас, естественно, посредник постоянно существует. Это действительно не впервые. Я об этом уже сказал. У нас зрелище как посредник, допустим, давно уже было. Там, помните, еще в Древнем Риме там скандировали хлеба и зрелищ. Но это было когда? Когда уже начинался распад общества римского, когда подошел к порогу, за которым начинается уже старость, а потом уже небытие. Даже в более молодых обществах, которые развивались динамично, у нас была и музыка как посредник общения, и танец как посредник общения, в конечном итоге, там, не знаю, еда там, или чайная церемония как посредник общения. Да, действительно, и действительно, со Светланой Георгиевной соглашусь, опасно, наверное, то, что раньше все-таки общение было целью, а не средством, не методом. Вот, а сейчас, иной раз, этот тупик, который мы все видим, и которого инстинктивно так это опасаемся, состоит в том, что компьютер действительно из категории средства, из категории метода, из категории инструмента, он выходит в категорию именно цели. И возникает вопрос, не потеряется ли за всем этим ценность человека, ценность души человека. И прежде всего, вот эти вопросы, они ставятся каждый раз в таких вот переломных каких-то этапах, такие переломные фазы развития общества всегда.
Спасибо огромное. Я выражаю и вместе с отцом Александром и Светланой Георгиевной, нашей слушательницей, спасибо за тему, которая действительно глобальная, скажем так, и вот сегодня она прозвучала в полной мере, да. Дорогие друзья, мы, как всегда, ждем от вас ваших вопросов. Вы можете позвонить в любое время по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. И, конечно же, это очень важное для нас дело, когда мы можем интересующие, волнующие, беспокоящие нас вопросы обсудить вот на таком уровне с батюшкой и психологом. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твою спаси всех нас.